Добрый вечер. Мы рады вас всех видеть. Спасибо, что пришли. Несколько объявлений, прежде чем мы начнем нашу лекцию сегодняшнюю. Первое – это то, что нашему журналу в этом году исполняется 10 лет. Те, кто ходит постоянно, об этом уже давно знают, даже выучили наизусть. В связи с этим у нас подарок всем, кто приходит на лекцию – это 20% скидка на подписку на журнальную версию, на печатную версию нашего журнала. Купон на подписку можно взять при входе в зал, если, соответственно, это кому-то интересно. Второе важное объявление, которое мне хотелось бы сделать, это то, что сегодня у нас лекция проходит в необычном формате, как, в общем-то, все лекции, которые у нас проходят совместно с Сергеем Матцем. Лекция будет без презентации, ну, соответственно, весь сам формат вы сможете оценить по ходу действия. Помимо этого, хочу вам сказать, что следующее выступление Сергея Матца у нас запланировано на следующий год. Это будет 26 февраля. В следующем году у нас немного изменится формат лектория, и в рамках лектория будет запущен новый проект. Но, ну, пока рано говорить о том, что это будет 100%, но в любом случае это будет большое мероприятие, где-то на 4 часа, также по вторникам, где будут смешаны разные информационные форматы. Лекция, видеообращение, научно-популярное кино, какие-то, возможно, развлечения от партнеров. Все об этом подробнее можно будет узнать из наших анонсов. Я думаю, что они начнут появляться в ближайшее время. И хедлайнером этого мероприятия 26 февраля будет Сергей. Тема у нас заявлена такая, как психика взаимодействует с реальностью. Я думаю, у нас будет много сюрпризов, в том числе сейчас мы ведем переговоры с очень известными французскими учеными, которые по этой теме будут давать свои комментарии. В общем, следите за анонсами, я думаю, что это будет интересно и очень необычно. Сегодня у нас все как обычно, лекция продлится 1 час, далее будет где-то 15-20 минут на вопросы. Итак, сегодня тема «Зачем человеку бессознательное?» и наш любимый лектор Сергей Матц, психолог, старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета.
Здравствуйте. Я могу себе позволить вот такие форматы без презентации, потому что наука моя, напоминаю, она такая, она наука, но она не очень материалистическая, она идеалистическая во многом, поэтому это не кулинарное шоу, это некие метафоры, мы с вами чуть позже их обсудим. Но начать, как обычно, я обязанным себя считаю, с места и времени, потому что любые идеи, любые обстоятельства существуют в каком-то месте и в каком-то времени. Без личностей и событий никакой науки, никаких знаний не существует, поэтому сначала личности и события. В массовом сознании идея о бессознательном, внесознательном, о чем-то, что находится за пределами, дальше используются ненаучные термины «разум», не знаю, что это такое, но «сознание» — это я более-менее знаю, что такое, обычно ассоциируется с именем Фрейда. Возникает такая иллюзия социальная, что до Фрейда вроде как о бессознательном никто особенно и не говорил или не знал. Это, конечно, глубокое заблуждение, хотя совершенно понятно, что Фрейд персонифицирует для нас революцию, и чуть позже я пытаюсь объяснить, какую. В общем же, еще с античных времен было известно, что в неком поле сознания, в неком поле явственного понимания реальности многие факты, которые человеку хотелось бы знать, понимать, чувствовать, они как-то не локализуются. Обычно идея о бессознательном принято стартовать, приписывать где-то примерно Платону с его тезисом об идеях. Напоминаю очень коротко, вот есть рыжая кошка, есть серая, есть черная, но где-то есть идея кошки вообще, кошки как таковой. И мы это оттуда можем извлечь. Поэтому мы классифицируем это рыжая, черная, серая, вот это вот все, мы классифицируем как некую кошку. Но сама по себе идея где-то есть, мы ее можем вспомнить, она существует отдельно от нас. Перевожу на современный язык. Платон считал, что в сознании есть конкретная кошка, а вот образ этот, он где-то за пределами сознания существует. Чтобы объяснить, откуда вот она взялась, кошка как таковая, чем она отличается от всего другого, очень сложно. Он говорил в данном случае, конечно, о бессознательном, о том, что находится за пределами сознания. Дальше произошла научная революция, которая в философии в первую очередь связана с именем Рене Декарта, для которого четко психика равняется сознание. Сознание равняется психика. То, что мы осознаем, понимаем, явно совершенно, чем мы можем осознанно манипулировать, только эта психика и есть. При этом представление о том, что есть некое бессознательное, естественно, никуда не делось, известная идея Лейбница о том, что бессознательное – это архаическая форма психики, древнее сознание, более новое, более совершенное, собственно, об этом и стоит говорить, где-то там вот архаические древние пласты – это бессознательное. Дальше Кант, интуиция, это просто так, ну, короткая экскурсия. Кант, интуиция, чувство и познание, бессознательный априорный синтез, читая по ложке. И опять новая волна борьбы за бессознательное, романтики, Шопенгауэр, самое главное, это не то, что мы осознаем, не то, что мы понимаем, самое главное, что мы чувствуем, непонятно, откуда это берется. Наконец наступает вторая половина XIX века, когда, собственно, научные знания, научные подходы начинают добираться до феноменов психики. Должны возникнуть какие-то идеи, какие-то комплексы знаний, идей, которые объяснят нам, а, собственно, как вот это вот сознание и внесознательное соотносятся между собой. Соответственно, есть люди, которые, в первую очередь Уильям Джеймс, звезда XIX века, один из популярнейших людей в научной среде вообще и в культурной тоже, второй половины XIX века, считает, что психология — это сознание. Ему принадлежит знаменитая идея, как объяснить вот эти вот все странности, не знаю, кошку вообще. Очень просто. Сознание — это поток. Напоминаю отсюда литературу, Пруст, Джойс. Сознание — это поток, в котором все перемежается, идеи перемешиваются между собой самым странным образом, но все равно все это сознание. Ничего, кроме сознания, в психике нет. Декартианская идея — сознание равняется психика. Просто сознание — это такой вот странный поток, в котором все намешано. Это объяснение Джеймса Уильяма. Знаменитая книжка, он глубоко верующий человек, «Многообразие религиозного опыта» 1902 года, в котором он пытается это все сопоставить с религиозными идеями тоже. Вы понимаете, да? Конфликт науки и религии и наше представление, ну, до некоторой степени конфликт, не вижу почвы для этого конфликта, но в тот момент это было важно. Соотношение сознания и бессознательного и религиозный опыт, вот именно эти вещи и есть тот поле, на котором происходит рождение основных идей в начале 20 века. Соответственно, другая позиция – это позиция, которая происходит, не побоюсь этого слова, из клиники господина Шарко, которая находилась в городе Сен-Тетриер. Это, собственно, то место, где Фрейд, можно сказать, создал все свои основные идеи, они родились где-то там, в то время, когда он проходил практику у Шарко. Сначала Шарко. Его самая главная, можно сказать, книга, фундаментальная, религиозная, по-моему, в русском переводе ее нет, но неважно, не усмотрю сейчас. Вышла уже после его смерти в 899 году, он умер в 893, где он, собственно, и рассказывает о том, что все религиозные прозрения, святые, Франциск и прочее, это все следствие просто истерии, которой эти люди болели, переболели, выздоровели. У него довольно психиатрическая парадигма. Но зато благодаря тому, что они сами переболели, у себя вылечили, научились лечить других. И этим исчерпывается весь спектр тех феноменов, чудесное исцеление, ну и все остальное, то, что он мог наблюдать. Гений Шарко для современных студентов, это чаще всего только с душем связано. Напоминаю, душ Шарко произошел не от того, что тогда ожирение так лечили, а потому что это была практика, которая должна была лечить больных от истерии. Это была психиатрическая практика. Таблеток не было. Нейролептиков не было, поэтому обливали холодной водой, и человек, испытывая шок от ледяной воды под жутким напором, иногда выздоравливал. Ну, в принципе, примерно в то же время Пирогов чуть раньше, на полвека, неважно, изобретает наркоз, до этого был Рауш-наркоз. Человека били чем тяжелым по голове, он терял сознание, его оперировали, пока он снова в сознание не пришел. Иногда не приходил. Медицина того уровня была примерно такая. Душ Шарко — это психиатрия, это не, так сказать, лечение ожирения, безусловно. Соответственно, был ассистент у Шарко, которому он довольно доверял много, позволял переводить свои работы, например, Шарко француз, на немецкий язык, и звали этого ассистента Сигизмунд Шломо Фрейд. И этому его ассистенту пришла в голову простая идея, которая не пришла в голову Шарко. Он не открыл никаких новых феноменов, он создал объяснение, которого не было до него. Объяснение состояло в следующем. Сначала, что он наблюдал? Любимый опыт Шарко, который он демонстрировал для того, чтобы убедить, что многие явления реальности происходят от истерии, напоминаю, истерии тогда называли широчайший спектр состояний, самым главным явлением истерии была женская активность. Вот суфражистки, которые боролись за свои права, они считались больными истерией. Хистера, напоминаю, это матка по-гречески, поэтому самым тяжелым из них просто матку удаляли, истерия у них считалась проходила. Это была более-менее распространенная практика. Естественно, это делалось путем судебных решений часто. Ясно, что за этим стоял некий социальный контроль, не просто так. То есть, на самом деле, под истерией подразумевалась любая неконтролируемая социальная активность в тот момент. В Все искали решение этого вопроса, повторяю, это был важный гендерный вопрос, мужчины пытались вернуть женщин под контроль, из-под которого они уже как-то так стали выбираться до некоторой степени. Это был один из моторов, который подталкивал это развитие. Это очень важный тезис, потому что он связан потом с конфликтом Фрейда и его учеников. Вот. Шарко наблюдал следующее. Вот есть истерия. Понятно, что суфражизм, борьбу за избирательные права просто в клинике так просто вот не осилишь. Это сложный дефект, тяжелый, неизлечимый. А вот всякие простые, слепота, хромота, глухота. Вот с этим еще как-то можно бороться. И Шарко вводил больных истерией дам, как правило, чаще у женщин. Не значит, что у мужчин не бывает. Просто чаще у женщин. Вводил в состояние гипноза. И оказывалось, что женщина, которая хрома или слепа, и в реальности не ходит и не видит, в состоянии гипноза ходит и видит. Но стоит ей выйти из этого состояния, и симптомы возвращаются. И современная Шарко-медицина ничего с этим сделать не может. Повторяю, Шарко не пришла в голову, он открыл все феномены. Ему не пришло в голову только объяснение, как выходит, вот чем объяснить этот процесс. У него не хватило какой-то силы мышления или, не знаю, преодоления социального для того, чтобы это объяснить. Это объяснение пришло Фрейду, оно впервые завоевало популярность европейской традиции в работе Фрейда и Брейера «Исследование истерии». Оно вышло в 1895 году в конце, напоминаю, в 1896 появляется кинематограф. Это вообще время вот суперреволюции. 1905 год, это вообще уже теория относительности. Почти все современные знания революционные где-то в это десятилетие с 895 до 905 родились в основном. Им приходит в голову простая мысль, абсолютно крамольная с точки зрения социальной того времени и научной тоже. Об обратном влиянии психики на здоровье. Фрейду приходит мысль, он не боится ее высказать, ну, с Брейером на пару для начала, о том, что психика может обратно влиять на здоровье. Это нам с вами кажется, что это просто и так, конечно, есть. До этого эта мысль считалась абсолютно невозможной. Здоровье на психику, да, а обратно – нет. Дальше они с Брейером расходятся, больше книг не публикуют, потому что Брейер не согласен с тем, что сексуальность, как считает Фрейд, оказывает действительно значительное влияние на психику. На этой же почве Фрейд потом расходится со всеми учениками. Вот ему почему-то кажется, что это так. Напоминаю, Фрейд – это 24 тома собрания сочинений. Вслед за Фрейдом приходят ученики. Самый известный их – это Карл Густав Юнг, который еще более… Фрейд из довольно благопристойной буржуазной среды, с хорошими дорогими клиентами, это важно. Юнг из еще более благопристойной среды, у него очень богатая супруга, он чувствует, и самое главное, что он не еврей, потому что все остальные психоаналитики из одной национальной среды, и это важно. Поэтому, как только к власти приходят нацисты, Юнг становится руководителем почти всех психоаналитических процессов в Европе. Он единственный из светил, кто может себе в тот момент позволить. Коллективное и бессознательное, он может сидеть дома, рассуждать и читать эзотерические книжки, никто другой не может, потому что надо работать, надо зарабатывать деньги, а Юнгу это, в общем-то, не обязательно. Он уходит из клиники. Это социальная ситуация, это важно. Юнг приходит к идее о том, что паттерны бессознательного, вот некие шаблоны того, что находится за пределами сознания, являются врожденными и в человеке только актуализируются. Генетики в тот момент, напоминаю, еще нет, поэтому содержание термина «врожденный» оно коррелирует не совсем с телом, поэтому Юнг для себя это вполне себе может допустить. И другой ученик Фрейда, который совершенно из другой среды, Альфред Адлер, он из очень бедной среды, он второй сын в огромной семье, поэтому его, соответственно, интересует совершенно другое. Его возвышенные рассуждения занимают мало, он хочет помочь каждому. Он изобретает индивидуальную психологию, потому что социальные стимулы его внутренние к тому, чтобы сделать людей и бедных, и больных, как-то помочь каждому, а не просто создать некое благоприятное поле идеологическое, какое создает психоанализ. Адлер придумывает индивидуальную психологию, от обоих учеников Фрейд отрекается, потому что он говорит, что у них паранойя, которая управляется их скрытыми гомосексуальными мотивами, они не признают роль детской сексуальности в той степени, в какой это кажется важно Фрейду. Личностный конфликт. В общем, по сути, это ничего не меняет. Идея движется дальше. Лакан, клиника означающего, ну, в общем, дальше психоанализ развивается, это важно. В какой-то момент имена Фрейда, Юнга и Адлера для европейского обывателя настолько интегрированы, что это почти одно. Есть знаменитый анекдот 10-х годов 20 века о том, как барышня приходит в британский музей на экскурсию и пишет отзыв о том, что она там видела, и видит фамилию кого-то из психоаналитиков сверху. А рядом стоит Юнг, который ждет и тоже хочет отзыв написать. Он тоже оказался в британском этом музее. И он говорит, это я. Она говорит, а кто? Он говорит, Юнг. Она говорит, я вас знаю, да, вы господин Фрейд Юнг. Фрейд Юнг Адлер. Я с вами знаком. Книжку я уже читал. Окей. Вот такая примерная история идей. Повторяю. Исходно бессознательное, то есть что-то, что находится за пределами нашего контроля, сознания, оно где-то есть. Еще со времен Платона понятно, что что-то есть за пределами контролируемой территории. Вопрос, как это объяснить и осознать. Потом идея о том, что ничего там нет, есть только сознание. И дальше наступает некое равновесие. Мы теперь совершенно определенно знаем, что бессознательное, по всей видимости, есть у всех высших организмов в живой природе. Сознание тоже, наверное, есть. Можно ли говорить о том, что сознания нет у собаки или нет у дельфина, например? Я не знаю об этом ничего. Точно такого, как у нас, нет. Вот как у нас – нет. А какое-то – есть. Следовательно, мы можем сделать вывод, что инструмент психологический, такой как сознание, по всей видимости, является эволюционно более новым. Он появился позже. Видимо, то, что мы теперь называем бессознательным, было раньше, было исходно, сознание появилось. Возможно, это некая доминанта контроля над внешней средой, которая закрепилась, осталась и, собственно, вот таковой является. Сознание – новый инструмент. Это очень важный тезис. Как все новое, оно является менее совершенным и, главное, менее объемным. Ресурсы сознания крайне ограничены. Они какие-то, они небольшие. У сознания есть объем. Разговор о расширении сознания идет почти всю вторую половину 20 века. Его расширяли при помощи ЛСД, его расширяли при помощи разных инструментов. Ни к чему хорошему это не приводило. Все эти практики так или иначе являются маргинальными, некоторые запрещенными, потому что попытки расширить сознание приводят к психологическим травмам, к непредсказуемым последствиям, к суицидам. Это означает, что четкие границы сознания нашей психики зачем-то необходимы. Это другой разговор, зачем, но они точно необходимы. У сознания есть определенный объем, превышать который нельзя. Вывод. Должны быть некие ограничения для событий, которые почему-то не могут удержаться в этом ограниченном объеме. И все то, что в этот ограниченный объем так или иначе не влезает, будет использоваться нашей психикой в качестве внесознательного. Еще раз, у сознания есть объем. Если этот объем оказывается почему-либо неприемлемым для реализации какой-то функции, психика будет пользоваться внесознательным. Если бы объем сознания был безграничным, внесознательное было бы, наверное, не нужно. Но поскольку объем сознания крайне ограничен, наша психика вынуждена прибегать к внесознательному, другого выхода нет. Хотите метафору? Пожалуйста. Где заканчивается Вселенная? Где ее границы? Вот примерно там же границы внесознательного. Мы не знаем, где они. Наверное, они где-то есть, а может быть, их нет. Но это некое безграничное пространство, измерить которое никак нельзя. Где заканчивается земной шарик, на котором мы живем? Вот он, маленький, голубой. Точно так же сознание. Его границы мы можем точно измерить, они более-менее понятны, объем измерим и так далее. Границы вне сознательного непонятны, они огромны. Нам нужно предложить сейчас всем вместе, так будет интереснее, для этого это вот сознание. А это мысли в нем. Некие механизмы, почему то или иное событие не может быть реализовано при помощи механизма только сознания. Почему? Почему сознание может быть недостаточно для того, чтобы что-то реализовать? Повторяю, нет никаких сомнений в том, что сознание, и Декарт в этом совершенно прав, наиболее совершенный инструмент взаимодействия с реальностью, наиболее адекватный той, хотел сказать, вычислительной мощности, погорячился, той мощности бесприлагательной вычислительной, которая располагает наш мозг для того, чтобы с реальностью взаимодействовать. Сознание наиболее адаптированный к нашему мозгу психологический инструмент. Это, безусловно, так. Но есть ситуации, когда сознание не работает, не срабатывает, не решает проблемы. Вопрос, почему это происходит? Ваше соображение, почему это может происходить? Почему? В чем причина? Не услышал.
Оно уже чем-то занято, чем-то другим.
Наше сознание уже чем-то заполнено. Для того, чтобы туда положить что-то новое, нужно то, что там есть, достать. и можно положить новое. Пока не очистилось, нельзя. Значит, соответственно, из него нужно что-то выгрузить, для того, чтобы что-то новое туда загрузить. Объем ограничен. Это первая причина. Вторая. Не услышал? Какая разница? Все время разное. Оно может быть и разное. Важно, что мы должны его очистить. Да, мы выгрузили, загрузили другое. Предмет всегда разный. Другое, третье, пятое, десятое, разное. Верно. Его объем больше, чем объем сознания. Оно туда не влезает. Вот, не влезает. Вот. Ну не влезает. Целиком не влезает. Вот это вторая причина. Объем того, что нужно проанализировать, чтобы принять решение или получить результат, больше, чем объем сознания. Оно просто не влезает. Третье.
Оно опасно.
Не услышал?
Опасно.
Опасно кому? Реальность — это всегда опасно.
А инстинкт самосохранения может блокировать этот процесс?
Вы знаете, я не готов сейчас обсуждать содержание термина «инстинкт». Задам вам вопрос, а где был инстинкт самосохранения у господина Матросова, даже если допустить, что он был пьян, когда он ложился на амбразуру? Он его куда засунул в этот момент? И можно ли это называть инстинктом в таком случае? То есть чем-то настолько же безусловным, насколько это у животных? Получается, что мы свои инстинкты можем выключать и отключать, инстинкт или это? Ну, такой вопрос скользкий.
Ну, смотрите, действительно, таких людей, как Александр Матросов, около 300.
Не знаю. Мне кажется, что любой состоявшийся человек способен пойти на это ради своих близких, ради своей семьи, ради своих детей. Еще и не о том способен. Он готов пожертвовать собой ради других. Это то, чем люди гордятся. Это то, что входит в историю, в личную или в социальную. Следовательно, это высшее человеческое достижение. Отказаться от инстинкта самосохранения — это круто.
Ну, да.
Уметь это. Есть чем гордиться. Значит, это не инстинкт, что-то другое. Инстинкт отключить никак нельзя. Нету птицы, которая вьет гнездо не такое, как у других. Это инстинкт. Поэтому вопрос с инстинктами, ну прямо скажем, сложный, я бы сказал. Можно ли этот термин переносить на людей? Тема спорная. Итак. Первое – это сознание нужно освободить, чтобы положить то что-то другое. Его объем ограничен. Тема. Второе – надо проанализировать что-то такое, что определенно больше объема сознания. Как не пихай, я старался, вы видели. Не пихается никак, не влезает в сознание. Ну невозможно, а решение принять надо. Проанализировать нужно, реальность подталкивает. Значит, соответственно, нужно пользоваться ресурсами за пределами сознания. Третье. Не услышал? Шаблонные ситуации?
Работанные решения шаблонные, которые он уже делает автоматически.
Конечно, да. Это позволяет освободить сознание. Согласен. Но это не особая причина.
Бывают сложные, которые не вмещают, сложные умения, которые...
Бывают. Вот они. А здесь что? Что это такое? Комплексный обед. На первое вода с капустой, на второе капуста без воды, на третье вода без капусты. По отдельности нельзя, только все вместе. Комплекс – это объединение чего-то с чем-то. Мы, конечно, к ним придем. Причина какая? Не услышал? Болезненность чего? Когда у вас мозг болел последний раз, крайний раз? Верно. Когда внутри сознания есть что-то такое, что конфликтует. То есть я пытаюсь туда положить, оно конфликтует. Я пытаюсь, а оно нет. Когда в сознании... Не услышал вас, простите, ради Бога. Ваш приоритет бесспорен абсолютно. Когда внутри сознания уже содержится что-то, что, казалось бы, по объему не мешает, еще что-то туда поместилось бы. Не в объеме проблема. Проблема во внутреннем конфликте. Когда там находятся некие обстоятельства, которые не позволяют поместить туда другие, потому что между ними есть конфликт. Ну как химическая реакция? Пытаешься засунуть — сразу взрыв. Щелочь и кислота. Вот не связано никак. Пытаешься — он раз — и выбрасывается. Микровзрыв происходит некий. Вот это третье обстоятельство. Это три обстоятельства, по которым наша психика вынуждена неизбежно пользоваться ресурсами бессознательного. Объем сознания ограничен. Надо либо его зачистить, либо туда просто что-то не влезает, либо есть уже в сознании что-то такое, что не позволяет туда поместить новое. Конфликт, взрыв, можете называть это страхом, болью, комплексами, как угодно, по механизму важно, что конфликт есть. Как это реализуется? Теперь реализация этих процессов. Во-первых, нужно реализовать процесс, при котором сознание будет очищаться от того, что в принципе уже его не нужно. Было бы круто сознательно контролировать все, было бы круто. Но, к сожалению, это невозможно, повторяю, потому что ресурсы сознания ограничены. Самый знаменитый механизм, который позволяет освобождать сознание от ненужной информации, это так называемые автоматизмы и стереотипы. Когда вы были младенцами, вы не могли не то, что говорить или ходить, голову держать не могли. Пытались понять, она падала. Пытались, она падала. Потом вы научились голову держать, слава богу. Потом научились ходить, трудно было, я догадываюсь, но вы про эти трудности мало что помните. Потом научились говорить, потом вы писали палка-палка, огуречек, прописи. Теперь вы не замечаете, как движется ваша рука, когда вы записываете то, что вам хочется записать. Если вы 10 лет не катались на велосипеде, вы садитесь и снова едете на нем, хотя когда вы учились на нем кататься, было трудно понять, как это вот педаль. Когда вы учились водить автомобиль, вы сначала думали, какую педаль нажать, правую или левую, а теперь вы думаете, куда ехать. Сознание освободилось от той информации для того, чтобы поместить новую, образовав стереотип, шаблон. Благодаря этому оно может перерабатывать новую информацию каждый раз. Любимый пример. Задумайтесь, как движутся ваши ноги, когда вы быстро бежите вниз по эскалатору. Как это у них так получается? Как это? Попробуйте задуматься, далеко не убежите. Стереотип движения, манипуляции мелкими мышцами нижних конечностей настолько сложный, что теперь вернуть его обратно в сознание уже невозможно. Сознание уже не может контролировать настолько сложный двигательный стереотип. Даже если вы захотите теперь это осознать, черта с два, научитесь по видеоуроку карате или попробуйте станцевать так же, как танцует на экране, не знаю, там кто-нибудь из балета русского. Но осознайте их движение, точно поймите, как они двигаются, и сделайте так же. Это невозможно, потому что как бы вы это ни осознавали, там много разных элементов, которые каждый образовал сначала маленький стереотип, тренировка. На фортепиано сначала играет гамму, а уже потом Бетховена. В этом порядке. Сначала маленькие стереотипы, они освобождают сознание, потом туда складываются они уже шаблонами, они объединяются в стереотипы, освобождают сознание и снова. У сознания, напоминаю, ограниченный объем. Все бы хотелось осознавать. Было бы круто, но невозможно. Поэтому такой механизм. Механизм этот в психологии называется термином интериоризация. Перемещение наружного вовнутрь. Все, что мы делаем автоматически теперь, когда-то было осознаваемым, когда-то было сложной задачей. Потом оно интериоризировалось. Оно находится где-то за пределами сознания. Мы используем термин «внесознательное», то есть находящееся за пределами сознания. Оно вне сознания, за его пределами. Оно нами до некоторой степени управляет. Эти автоматизмы и стереотипы не обязательно являются двигательными, они могут быть психологическими. Расскажите ребенку политический анекдот. Ему не будет смешно. А пусть расскажут вам свежий, а вы попробуйте не смеяться. Вы не управляете своей деятельностью в этот момент. Вы не можете сделать ничего, чтобы не засмеяться. Что научило вас от детства до взрослости смеяться над политическими и эротическими анекдотами? Это стереотип психологический. Он отрабатывается автоматически. Есть люди, которым надо объяснить, что там смешного. У них этот стереотип, дальше не знаю почему, но по какой-то причине не выработался. Может выработаться в перспективе, может, да. Чувство юмора у людей разное. Но это тоже своего рода стереотип. Вы не можете запретить себе засмеяться. Ну, по крайней мере, сделать это очень трудно. Можно держаться некоторое время, но все равно прыснешь в какой-то момент. Артисты – это люди, которые проходят тяжелейший психологический тренинг в этом направлении, но в конце концов все равно колются на сцене. Зрителям это незаметно часто, но иногда заметно. Это стереотип, с которым очень трудно справиться, он автоматический. Значит, это способ, повторяю, там много разных сложных психологических действий. Например, грамматика такой же стереотип. Это вам только кажется, что вы сейчас слышите все звуки, которые я произношу. На самом деле ваша психика их додумывает. Вы слышите гласные и те согласные, которые находятся рядом с ними. Безударные согласные вы не слышите физически, в виде колебаний воздуха точно. Вы их додумываете. Этот механизм называется антиципация. Вы можете предсказать то слово, которое будет следующим. Опытная секретарь-машинистка может говорить по телефону сейчас уже, а раньше с подругой, и в это время набивать текст и не сделать ни одной ошибки. Но это если текст грамматически правильный. С поэзией так не получится. Потому что там этого шаблона, паттерна, стереотипа, вытесненного, бессознательного, нет. Не отрабатывает. Первый механизм. Второй механизм. Значит, второй механизм – это тогда включается внесознательное, когда мы по каким-то причинам не можем внутрь сознания какое-то событие уместить. Оно туда не вмещается. Здесь несколько разных всяких инструментов. Первый. Практически все время, пока вы бодрствуете, ну, бодрствуете вы не круглые сутки, это только иногда, в большинстве случаев там 2/3 суток, 3/4, кто как. Вы все время что-то видите, слышите, чувствуете. То есть вы получаете гору всякой разной информации. Из этой информации всю усвоить, осознать, прочувствовать нельзя. Ее слишком много. Это слишком широкий информационный поток. Происходит отбор, что осознать, что не осознавать. Он происходит в реальном времени, в оперативном режиме, и, естественно, он может быть ошибочным. На самом деле эта информация никуда не девается. Она где-то есть. Она... Мы ее не увидели, мы ее не осознали. Почувствуйте разницу. Следовательно, мы можем говорить о том, что у нас есть такой феномен, который называется подпороговое восприятие. О каком пороге идет речь? Это порог наших чувств? Нет. То, что находится за порогом чувств, мы вообще не видим и не слышим. Совершенно понятно, что мы не слышим ультразвука и плохо видим в темноте. Мы вообще не ночные животные. Совершенно. Речь идет о пороге сознания. Подпороговое восприятие – это восприятие, гипотетически возможное, того, что в реальном времени, в этом огромном информационном потоке, просто не было осознанно. Вот оно не было осознанно. То есть это восприятие за пределами сознания. Эксперименты с подпороговым восприятием проводились многократно, его пытались использовать в рекламе. Благодаря подпороговому восприятию более или менее организован кинематограф. Это все-таки 24 кадра в секунду. Посмотрите немое кино, там Чаплин, или Китон, или Ллойд. Они так забавно движутся, быстро. А что смешного в том, что они движутся быстро? Это потому что их снимали 16 кадров в секунду, а теперь показывают 24. Для зрителей своего времени их движение настолько убыстренным не было. Почему? Потому что исходный стандарт кинематографа 16 кадров в секунду оказался, ну он же был гипотетически определен, Эдисон в свое время, он оказался неточным. И вот мерцание немого кино – это способность нашего сознания заметить границу кадров. Поэтому частоту кадров увеличили, чтобы оно точно не могло ничего заметить. Поэтому для нас это изображение теперь является определенно непрерывным. Позволило сделать изображение плавным. Когда было 16 кадров, оно подергивалось. Ровно по этой причине мы очень часто можем вспомнить то, как нам казалось, мы не запомнили. Вот сейчас меня спроси, а потом я вспомню. Эта информация откуда взялась? Она была под порогом. Чего? Сознания. Можно ли предположить, что существуют люди, у которых порог осознания чуть выше, чем у других? То есть в этом огромном информационном потоке они могут манипулировать чуть более мастерски, чем другие? Да, можно это допустить. Как мы называем таких людей? Мы называем таких людей экстрасенсы. Только большинство людей, кто так себя называет, они, конечно, жулики, это ясно. Но допустить, что есть люди более чувствительные, чем другие, мы, конечно, можем. Но эта их чувствительность определенно происходит не из глаза в каком-нибудь другом месте, а из умения управлять своим сознанием, где они в этом потоке выделяют большее количество информации. То есть в их сознание влезает больше. И, соответственно, их способность проанализировать эту поступающую информацию выше. Здесь возникает вопрос, можно ли манипулировать. Ну, хорошо, управлять. Этой нашей способностью. Это вопрос о том, можно ли выучить иностранный язык при помощи 25-го кадра. Например. Какой правильный ответ?
Нет.
Это неправильный ответ. Правильный ответ – да. Вопрос как? Если заклеить в 25-й кадр, напоминаю, 25-й кадр – это то, что мы с гарантией не увидим. Сознание не успевает с такой скоростью наблюдать смену изображений. Мы точно его не увидим осознанно, ну то есть не осознаем. Неправильно сказал, не увидим. Мы не осознаем факты его наличия. Если вклеить туда какое-нибудь иностранное слово, то что произойдет? Не произойдет ничего. Почему? Потому что слово, вербум, вербальное, это язык, на котором разговаривает сознание. И если сознание его не увидело, то ничего не произойдет. Наоборот. Помните, была такая история в 2005 году, когда у японцев была проблема, они показывали мультики про покемонов, а детям вдруг почему-то стало становиться плохо со здоровьем. У них начались гипертонические кризы, покемонов на некоторое время запретили. Почему? Аниме — это довольно жестокая мультипликация. Там всех убивают, там реки крови, но японские дети не боятся. Зато реки крови вызывают огромное количество красного цвета. А красный цвет, как известно, возбуждает нервную систему. Дети перевозбуждались, их нервная система неустойчивая. Вот вам гипертонические кризы у самых слабых. Дети, конечно, не осознавали, что они боятся красного цвета, но при их незрелой нервной... Только у детей. Со взрослыми эта фишка не прокатит, естественно. Там нервная система более устойчивая. Со взрослыми прокатит другая. Мы делаем фильм про то, как классно изучать иностранный язык. Интеллигентный препод, типа меня, рассказывает вам с экрана о том, что вот, не знаю, там, времена английского глагола, а 25-м кадром мы вклеиваем желтое поле. И у нас создается впечатление, что это так солнечно все. У нас так настроение улучшается почему-то. С бессознательным можно разговаривать только на языке бессознательного. Вывод. Можно помочь изучить иностранный язык при помощи, ну скажем, этой группы феноменов. То, что я сейчас предложил, это, конечно, модель. На самом деле все намного сложнее. Но принципиально можно. Но манипулировать или, хорошо, адресоваться к внесознательному, так же, как мы адресуемся к сознанию, нельзя. Напрямую? Нет, потому что если сознание, напоминаю, не считало, вы, конечно, правы, повторяю, я очень упрощаю модель. Если мы будем апеллировать к тому, что сознание потом это вернет, припомнит дальше, тогда, конечно, да. Конечно, все сложнее, естественно. Но принципиально, вот здесь теперь, прямо сразу, если сознание не считало, конечно, вот напрямую это малоперспективно. Потому что внесознательное разговаривать на другом языке. Этот язык более-менее известен психологам, вряд ли я смогу про него рассказать коротко. Он называется интенциональный язык, им к нему апеллирует психотерапия современная, с этим работают. Это довольно сложная технология, но она реализуемая в целом. С внесознательным можно общаться, можно, конечно. Еще раз, подпороговое восприятие подразумевает порог сознания. Если оно подпороговое, это значит, мы его не осознали. Другой вопрос, что прилагательное подпороговое можно использовать по отношению к физическому порогу. Но это будет совершенно другая категория. Надо понять, о чем мы говорим. В психологии под подпороговым восприятием подразумевается порог сознания. То есть то, что мы осознали. Но это не значит, что эта информация в нас где-то не присутствует. Она где-то есть. Она в сознание не вошла. Например, так осуществляется восприятие или реализованное восприятие, или возможно восприятие у людей, которые находятся в состоянии комы. Они не могут превратить то, что они сейчас чувствуют, в образы высшей нервной деятельности. То есть фактически они ничего не чувствуют. Но когда они выходят из комы, они это потом могут превратить в образы. Это доказано, и они могут потом вспомнить то, что с ними происходило, когда они были там. Но в этот момент нет. Просто давайте разделим. Эти вещи, повторяю, есть еще физический порог. Это совсем другое дело. Это первый случай, когда что-то не помещается в сознание. Первый вариант. Второй вариант. Когда что-то, ну, вот на уровне чувств что-то может быть больше. На уровне информационного потока. Может быть, информационный поток совершенно другого рода. Для того, чтобы получить некий вывод, нужно проанализировать такой объем информации одновременно. Такой объем информации одновременно, что засунуть его в сознание весь практически невозможно из-за ограниченности объема сознания. И тогда Дмитрий Иванович Менделеев Он перекладывает эти карточки, он перекладывает их и перекладывает, а потом с утра просыпается, и в голове у него готовая таблица. Он не понимает, какие промежуточные шаги он сделал на пути к таблице. Он получает готовый результат. Правда, есть информация, что Дмитрий Иванович это придумал, потому что журналисты осаждали его, как же он придумал таблицу. И он придумал про сон, чтобы отстали. Ну, по крайней мере, в воспоминаниях его современников есть такая байка. Но это не исключает самого механизма. Во многих случаях мы ищем решение какой-нибудь задачи. Мы мучительно его ищем, мы ходим и думаем о нем, мы беспокоимся об этом. И в какой-то момент мы получаем готовый, как говорят психологи, инсайт, готовое решение, не понимая, как мы его получили. Вот эти какие-то промежуточные шаги мы теряем. Казалось бы, с одной стороны, это круто. А зачем мучиться и засовывать все вот, в сознание? Зачем? Ну, если мы можем получить готовый результат сразу. Ведь это же очень удобно. Возникает одна проблема. Сознанием ведь мы управляем. Мы его контролируем. Сознание — это контроль. Внесознательное огромное, оно находится вне контроля. Никто не может дать гарантию, что, продолжая перекладывать карточки, Дмитрий Иванович все-таки родит таблицу, а не умрет раньше, чем она у него родится. Вот в чем дело. Никто не может гарантировать, что внесознательное за границей нам поможет. Нет такой гарантии. Это может случиться, а может и не случиться. Это находится далеко за пределами нашего контроля, увы. Другой вопрос. Это в психологии то явление, о котором я говорю, называется надсознательные процессы. Надсознательные процессы, надсознание. К нему относятся инсайты, психологические, творческое озарение, интуиция. Сколько раз в вашей жизни была ситуация, когда вы как-то чувствовали, не надо этого делать, или надо это делать. Ну, думаю, нет, ну я же... Но если рассуждать логически, то, в общем, ну его нафиг. А потом горько сожалели о том, что поступили не так, как интуиция вам подсказывала. У женщин бывает немного чаще, у мужчин реже, но бывает у всех. Но просто женщины внимательнее к таким своим переживаниям, вот по этой причине. Это не значит, что мужчины интуиции слабее. Мужчин сознание напряжение. А, вот. Это надсознательные процессы. Ситуация, при которой мы получаем окончательный и часто очень сложный результат, не понимая, то есть не осознавая, как мы к нему пришли. Как если бы мы пытались подняться по лестнице, а потом вдруг оказывались на самой верхней ступеньке, не пройдя промежуточных. В этом нет никакой фантастики, мы туда не взлетели. Просто из поля нашего сознания, оно ограниченное. Выпали вот эти промежуточные ступеньки, и мы оказались на верхней сразу. Никакой фантастики. Механизм другой включился. Ну и это еще не все ситуации, при которых мы пытаемся запихнуть в сознание что-то, что явно превышает его объем. Третья такая ситуация связана с необходимостью социальной адаптации. Мир состоит из огромного количества разных людей. Мы можем попытаться организовать себе микросреду, решить, что мы домохозяйки, вязатели крючком, толкинисты, анимешники, посетители лекций популярной механики, кто-нибудь еще. Но в любом случае, однажды мы должны будем сделать шаг из этой среды, оказаться в жизни, которая ничем не ограничена. Жить можно только в одном месте, в этом, в жизни такой, какая она есть. Соответственно, поместить в сознание вот эту всю совокупность параметров, связанных, необходимых для того, чтобы социально адаптироваться, мало перспективно, потому что там слишком много разных всяких переменных. Вероятно, это уравнение является нерешаемым. Отсюда феномен, который открыл Юнг. Это коллективное бессознательное. То есть некая совокупность паттернов социального поведения, стандартов, это юнговское слово «паттерн», передается нам, ну, конечно, по наследству не в том смысле, в котором это понимают биологи, а по наследству в том смысле, в котором это понимают психологи. То есть благодаря неким традициям поведения, которые существуют в нашей семье. Внутри нас есть, когда строится характерологический график, есть такая штука в психологии, ну, в смысле, тесты, которые позволяют это сделать. Психологи знают, что он обычно бывает, дальше у нас такая внутренняя терминология, как про верблюдов, он бывает одногорбый, двугорбый или размазанный. То есть, на самом деле, в нем бывает либо один пик, либо два, либо уже пики не определяются. Почему? Почему? Речь идет о том, как мы сформировали внутри себя типические способы отреагирования на ситуации, связанные с внешней средой. Вот как мы в себе их уже сформировали? До 14 лет такой график не строится. Это невозможно, потому что они еще не сформированы. Даже до 16 лучше. Но формально до 14 тест просто не рассматривается. После 14 уже можно. О чем это? Простите. Верно, согласен. Почему? Потому что выбрать можно из двух вариантов. И варианты называются «мама» и «папа». Они могут быть физические, они могут быть виртуальные, но так устроено человеческое общество. У человека есть два родителя. Папа может быть полярный летчик, который давно куда-то свалил, и я его ни разу не видел. Ну и что? В моей голове это все равно состоявшийся образ. Соответственно, у меня есть потенциальная возможность позаимствовать совокупность этих паттернов, это то самое коллективное бессознательное, либо в основном у мамы, либо в основном у папы, это одногорбые графики, либо у мамы и папы, условно говоря, в сопоставимых пропорциях, либо так случится, что я явно не позаимствую ни одного из них. Может такое быть? Да. И тогда мы будем иметь неопределенный график, размазанный. Ну, повторяю, что это наши такие метафоры внутренние. Уверяю вас, что на практике это так и есть. Этот график либо одногорбый, либо двугорбый, либо никакой. Трехгорбый никто не видел никогда. И эти связки горбов, условно говоря, связки горбов обсуждаются. Они сами по себе что-то значат. Скорее всего, это ровно по этой причине. Так вот, когда речь идет о наследовании, под наследованием подразумевается это. Некая модель воспитания, которая передается... Ваша прабабушка воспитывала вашу бабушка воспитывала вашу маму, мама воспитывала вас. И это означает, что если в жизни вашей прабабушки или даже прапрабабушки были некие события, которые оказали серьезное, значимое влияние на ее судьбу, жизнь, какие-то глубокие переживания, которые изменили, они, скорее всего, передались бабушке и вам тоже. И работая с вами, например, в рамках, сейчас есть такая модная история Хеллингер, семейной расстановки, можно обнаружить вот это вот то, что от вашей прабабушки в вас есть. Про прабабушку вас никто спрашивать не будет. Вы можете про нее даже и не знать. У нее был ребенок, которого она любила, но он умер. И она, ну, это как-то скрыла от детей. Но у вас это есть, это можно найти. В этом нет никакой фантастики. Это связано просто с тем, что это вот то самое, ну, в биологическом смысле, конечно, в кавычках наследование. В биологическом смысле, конечно, в кавычках. Но в психологическом смысле это наследование есть, потому что это передача по наследству. Этой передачи, повторяю, нельзя избежать, потому что социальная среда, в которой мы живем, настолько сложна и разнообразна, что в том случае, если наши системы адаптации, личные, мои собственные стандарты, в которых я, ну вот ситуации, которые я пережил, отказывают, мне все равно надо как-то себя вести. Даже если я не знаю, как себя вести в этой ситуации, как-то мне вести себя надо. Я не могу остановиться и сказать: так, все, матрицу выключаю сейчас на некоторое время, я постою, подумаю, а когда надумаю, я тогда и... Так не получится. Я должен делать что-то. Вот это что-то есть коллективное и бессознательное. Естественно, у этого есть недостатки, шаблонность. Мы знаем, что у русских широкая душа, французы, они к женщинам пристают, евреи торгуют хорошо, у татар свой особенный характер. Мы про всех все вот это вот знаем. И когда мы за ними наблюдаем, мы до некоторой степени видим подтверждение этим стереотипам. Почему? Они на самом деле есть. Они есть. Они абсолютно необходимы. Они элемент этого коллективного бессознательного. Если его избежать, повторяю, во многих жизненных ситуациях, которые мы еще никогда не переживали, мы лишимся поддержки, подпорки в формате, которое называется «А что делать, когда не знаю, что делать?». Это совершенно необходимая сторона нашей психики. Она, конечно, в каких-то ситуациях мешает, когда она является шаблоном. Но избежать ее – это чрезвычайно опасная вещь. Это третий случай, когда... Что-то, что надо бы вместить в сознание, туда явно не влезает. Осталась третья тарелка. Такая вот конфликтная. Что происходит в ней? Что происходит с сознанием в этом случае? Это как раз и есть примерно то, что обнаружил Фрейд, что обычно в социальном поле объяснил, не обнаружил, обнаружил Шарко, объяснил Фрейд. То, что в социальном поле обозначается термином «бессознательное», и которое на уровне поведения можно охарактеризовать в формате «шел в комнату, попал в другую». То есть я явно стремился к каким-то результатам, я вкладывал в это силы, свою энергию, размышления, но пришел не туда. В следующий раз туда пошел, опять другое место пришел. Опять пошел и опять другое. Но почему так? Вы много раз в своей жизни сталкивались с ситуацией, когда вы пытаетесь с человеком разговаривать, что-то ему объяснять, приводить аргументы, и он прекрасно понимает, но не то, что вы говорите, а что-то совершенно другое. Причем раз за разом одно и то же. Люблю цитировать, и у Сергея Ивановича Довлатова в записных книжках есть такой замечательный тезис о том, что с женщиной можно разговаривать, убеждать ее, приводить какие-то аргументы, объяснять, почему нужно делать так, а не иначе, и в конце концов понять, что ее просто звук твоего голоса раздражает. Наверное, в обратную сторону тоже можно. Наверное, это связано с тем, что Сергей Донатович был мужчина. Думаю, что женщины бы высказали нам примерно то же самое. Это результаты деятельности этого механизма. Казалось бы, это снижает адаптацию. Ну, то есть это плохой, в общем, механизм, на первый взгляд. Он же мешает. Он мешает получать результаты. Но раз он есть, значит, он хороший. Значит, он зачем-то нужен, потому что иначе бы его не было. Иначе бы эволюция его отобрала и выкинула. Значит, он зачем-то нужен. Значит, нам сейчас предстоит разобраться очень коротко, зачем он нужен и как он работает. Смотрите. Напоминаю. История работы бессознательной в этом случае такова, что мы не можем поместить в сознание что-то потому, что там уже содержится что-то конфликтующее. Условно говоря, огонь и вода в одном сосуде, либо вода заливает огонь, либо огонь гаснет. Ну, плохо они соединяются, не получается. С этим надо что-то делать. Попробуем описать ситуацию, ну, создать какую-то модель. Предположим, у человека было идеальное детство, Фрейд бы меня убил на этом месте сразу. Но предположим, у него было идеальное детство. Хотя такого не бывает. Как у принца Гаутама, он жил за стенами замка, никто никогда не говорил ему «нет», все говорили только «да». И, соответственно, никогда никакой детской травмы серьезной у него не было. И вот однажды он взрослеет, в европейской традиции это называется словом «пубертат», в азиатской традиции немного по-другому все это выглядит. И он попадает в ситуацию, когда он должен вести себя более или менее самостоятельно. Как минимум два параметра в его жизни должно поменяться. Первое. Он должен, хочет чувствовать себя взрослым. Я сам принимаю решения, мама, папа. Все, я уже знаю, что я хочу. А где мои ресурсы, чтобы эти решения реализовать? Мама, папа, дай денег, жить негде, ну и так далее. И, в общем, куда ни сунусь, мама, папа, как назло, оказываются правы. Потому что них опыта есть у меня нет, но я же решать уже сам хочу. Можно устранить этот конфликт внутренний в этот момент? Нет. Интенция, стремление есть, ресурсов нет. Психика должна порваться пополам. Ну, потому что человек переживает об этом. Он дети-то никуда изнутри не может. Он переживает об этом, но это не все. Кроме того, мы были дети там. Мальчики, девочки бегали, в песочек играли, портфелем друг друга по голове били. А теперь вдруг, неожиданно, в какой-то момент ко мне начинают относиться как к мужчине, как к женщине. Эти люди взрослые. На улице начинают подходить и приставать, и что-то хотеть. А как себя вести-то в этой ситуации? Сейчас совершенно непонятно. Или я там, парень, вышел на улицу. Я такой важный, гордый, я вышел. Ну, я считаю, что я герой, а тут приходят гопники и объясняют мне, что я не герой совсем ни разу, а герои они. Потому что их много, и им, в принципе, на меня глубоко наплевать. Но я хочу чувствовать себя мужчиной уже. А как себя вести для того, чтобы это ощущение в себе создать? Это, напоминаю, Адлер, индивидуальная психология и понятие комплекса. Вот есть некое чувство неполноценности, и что с ним делать, совершенно непонятно. И оно грызет меня изнутри, это чувство. В этой ситуации все дети-подростки, все люди-подростки, по крайней мере, в европейской традиции, должны сходить с ума, то есть лишаться психической целостности, их сознание должно разрываться, то есть в психушке всем им место. К счастью, этого не происходит, как вы замечали. Да, есть акцентуация, конфликты, но большинство подростков благополучно избегают психушки. Ну, в смысле необходимости изоляции от общества, я имею в виду. Как им это удается? Внутренний конфликт, вот это, есть. Он жестокий? Да. Как его можно решить? Что сделать для того, чтобы вот этого, вот этого мусора избежать? Что предпринять? Не слышал. А что это значит вытеснить? Проблема в том, что... Понимаете... Оставить что-то одно очень тяжело, вот совсем, а как? Как выбрать, что оставить из двух? Вернуться снова в детство и стать снова защищенным не хочется, уже хочется быть взрослым. Хотя некоторые делают такой выбор. Пойти во взрослость и получать по морде опять, ну вот от улицы, от всех, это тоже очень страшно. Непонятно, хочется выбрать и то, и другое. Что сделать? Ну, скажем, воспользоваться шаблоном, это не обязательно объяснить. Конечно, все шаблоном пользуются, это ясно. Речь идет о конфликте того уровня, когда и пользование шаблоном результата тоже не дает. Если бы оно давало, конфликта той степени остроты, конечно, просто не было бы. Ясно, что шаблон моментально применяют все, но шаблон ведь он есть шаблон. Он же на реальность накладывается только с какой-то степенью приблизительности. Вот когда он уже не накладывается никак, возникает эта ситуация. Можно, не знаю, улететь в Австралию, но конфликт улетит вместе с вами. Он внутри. Это чувство неполноценности находится внутри нас. Его никак нельзя поменять, поменяв среду, ситуацию, обстоятельства. Надо сделать что-то другое. Можно, можно, но тут вопрос, не порвется ли мотивация моментально. Его, конечно, использовать можно, но дело в том, что гопники бьют жестко, невзирая на факт наличия мотивации. На улицах пристают жестко, невзирая на мотивацию, как бы я все равно буду ходить в короткой юбке. Вот в чем дело.
У вас за счет подкрепления меняется само мировоззрение, шаблонное за счет подкрепления.
То, что вы описываете, это результат. За счет чего-то меняется вся психика в целом. Я бы исключил слова «подкрепление мировоззрения», потому что они немножечко из другой области. Но в целом вы абсолютно правы. За одним «но». Я хочу спросить про механизм. Как это получается, спрашиваю я. Как? Получается это так. Примерно. В какой-то момент что-то внутри меня, не сознание, конечно, что-то внутри меня, вот это самое внесознательное, говорит. Больно, правда? Да? А подумай-ка я об этом завтра. А подумаю-ка я об этом завтра, говорит мне что-то внутри меня. Но я сейчас не могу вот эту боль переживать, потому что меня рвет на куски, ну рвет, не могу. Подумаю-ка я об этом завтра, чтобы прямо сегодня не рвало. И мне становится сразу как-то легче. Если бы на этом все заканчивалось, было бы круто. К сожалению, закончиться на этом все не может. Почему? Потому что жить, напоминаю, можно только в одном месте, в жизни. И жизнь продолжает каждый день самым жестоким образом, бессовестным тыкать меня мордой в то, что ты не забудешь. Проблема есть. То есть, условно говоря, от того, что я начинаю делать вид, что мне наплевать на козлов, они пристают не меньше. Вот в чем дело. Соответственно, для того, чтобы как-то снизить этот градус конфликта, который рвет меня на куски, мне нужно сделать теперь следующий шаг. Значит, первый шаг – это подумай-ка я об этом завтра. То есть я, кто-то сказал это правильное слово, вытесняю сам факт наличия конфликта. Одно другому не противоречит, я про это забываю. Но для того, чтобы жить с этим вытеснением, мне придется вытеснить также основные факторы реальности, которые способны мне об этом напоминать. Это и есть комплекс. Вытеснение не только конфликта, но и тех основных обстоятельств, которые способны мне напоминать о том, что он внутри меня есть. Я перестаю какие-то вещи, дальше начинается классика, Фрейд, видеть, слышать, чувствовать. Мне говорят, я не слышу, мне показывают, я не вижу. Почему? Потому что если я это увижу, это немедленно напомнит не о проблеме, а проблема начнет рвать меня на куски. Поэтому вытеснить только проблему без реальности не получится. Вот это и есть комплекс. Когда я вытесняю вместе с самой проблемой основные обстоятельства, которые способны мне про нее напоминать. Вот в чем дело. В этот момент человек теряет часть реальности. Это потеря адаптации? Да. Потеря адаптации – это скверно? Да, очень. Но не потерять ее в этой ситуации еще хуже. Потому что утратить психическую целостность, разорвать личность – это сознание, я говорил. Разорвать сознание – это хуже намного. Оттуда не возвращаются вообще очень часто. Это та жертва, которую необходимо принести, включается, напоминаю, внесознательная сфера. Она включается и начинает нам помогать переживать эти травмы. На самом деле это случается не у подростков, и Фрейд меня тут бы полюбил прямо сразу. Это начинается с самого раннего детства. Вот прямо с первых криков начинаются эти проблемы, которые для нас неразрешимы. Я ору, они не приходят, сиську не дают. Ну, в общем, короче, люди сложные очень. Это с того самого момента и начинается, прямо сразу. И они в нас накапливаются, эти вытесненные проблемы вместе с вытесненными фрагментами реальности. Что если этого не сделать, например. И здесь возникает еще одно обстоятельство. А как сознанию-то быть в этой ситуации? Ведь сознание – это машина контакта с реальностью, напоминаю. Сознание – это наше представление о том, как устроен мир. Сознание – это некая картина, как это все вот вокруг нас обстоит. Оно как? Вот эти темные пятна, которые вытеснены, должно себе объяснить. Оно же не может с этими... Оно функцию теряет, если некий фрагмент реальности выпадает. Оно не может этого допустить, потому что тогда смысл работы сознания пропадает. Его смысл в том, чтобы анализировать реальность. А как это? Мы ее анализировали, а тут пробел. Как? В этой ситуации сознание, и это третий компонент комплекса, должно себе создать через эти пробелы некие мостики. То есть некие иллюзии, как оно там вроде бы как устроено, но не травматично. Таким образом, комплекс – это вытесненная проблема, плюс вытесненные, особенно острые фрагменты реальности, которые нам способны об этом напоминать, плюс те сознательные конструкты, которые замещают нам эту реальность. Сознание должно иметь целостную картину реальности. Вот эти три компонента в совокупности и образуют комплекс. Это ровно то, что вы получаете, когда человеку вы что-то объясняете. Создается ощущение, что он вас прекрасно понимает, но понимает он совершенно другое. Это значит, что вы наткнулись на территорию, на которой у него когда-то была травма, и теперь он войти на эту территорию не может. То, что вы говорите, он услышать не может, но он обязательно что-то слышит. Сделать вид, что он не слышит вообще ничего, он не может тоже. Значит, он слышит что-то другое. Так устроено. Так устроено этот формат, он не единственный, есть другие, но так устроен этот формат психологической защиты. Он позволяет нам выжить в условиях агрессивной внешней среды, главным фактором агрессии которой являются нам подобные. Ничего более страшного, чем люди, и переживаний вызывающего нет. Вот, собственно, так решается проблема этого внутреннего конфликта. Вот оно все куда-то во внесознательное на некоторое время уходит. Что происходит дальше? Можно ли избавиться от комплекса? И главное, надо ли от них избавляться?
Можно попытаться вытащить темные пятна на свет по-новому. Как минимум, логика всегда в состоянии дать понять, что это мозг есть.
Вы совершенно правы, за исключением слова «логика». Можно попытаться? Да. И более того, психика постоянно пытается. Но в тот момент, когда она снова начинает орать от боли, потому что там есть конфликт, она их засовывает обратно. Это вопрос ресурса. Если личностный ресурс, внутренний ресурс станет настолько высоким, но повысится настолько, что теперь эту проблему вы можете пережить спокойно, то тогда этот комплекс исчезнет. Он исчезнет в тот момент, когда вы узнаете о том, что он есть. В тот момент, когда ваше сознание сможет понять, что у вас есть эта проблема, ее не станет. Еще раз. В тот момент, когда вы сможете осознать, что у вас есть проблема, ее не станет. Потому что это означает, что у вашего сознания есть ресурс ее решать. Комплекс исчезает в тот момент, когда мы о нем узнаем. Поэтому мне здесь организовали такой, не знаю, кабинет психоаналитика. Вот человек лежит и свободно выдает какую-то информацию. А психоаналитик, который сидит рядом, в чем метод, пытается уловить осколки того, что там сознание случайно пропускает. Их надо уловить. А дальше, годы, психоаналитикам часто ходят годами, человека, ожидая, что у него увеличится ресурс, пытают вывести на ощущение того, что проблема у него есть. И это либо случится, либо нет. Никто не может дать гарантии. Как увеличить что? Увеличить личностный ресурс очень просто. Надо много всего разного пережить. И тогда внутри вашей личности сформируется много разнообразных, важно не просто много, а много разного, много разных паттернов формата «если то». В следующий раз, попадая в тяжелую жизненную ситуацию, внутри вас будет возникать ощущение, а что-то такое со мной уже было, не боюсь. Субъективно этот личностный ресурс представлен для вас именно так. Здесь важно не просто много переживаний, а много разных переживаний. Потому что если много одинаковых, там, ну, не знаю, была замужем 10 раз, но все они какие-то похожие, это этого ресурса не дает. Ресурс именно в том, что много разных. Не услышал. Нет, опыт — это то, что вы получаете, когда вы не получаете того, что хотели. Скорее наоборот. Если эти переживания позитивные, успешные, вы развитие, вероятнее всего, не получите. Послушайте, только идиот, когда ему хорошо, куда-нибудь идет. Он остается там, где ему хорошо. Вы начинаете куда-то двигаться и что-то менять, когда вам плохо. Это совершенно верно. Но,
смотрите,
мы сегодня разговариваем о бессознательном и внесознательном. Мы ведь не говорим о психологических защитах и взаимодействии с реальностью. Это один из механизмов. Есть другие. Не обязательно вытеснять. Такая степень жесткости совершенно не обязательна. Наша психика устроена намного сложнее. Это край. Комплекс – это край. За ним потеря психической целостности. То есть за ним психиатрия. Если этот механизм почему-то не отработает, а можно допустить, что он не отработает, тоже. Он может сломаться в каком-то месте. Тогда дальше психиатрия. Это край. Есть много не таких крайних способов отреагирования, поэтому по мере увеличения этого ресурса, медленно, капля за каплей, ваша психика научится, начиная с детства и до взрослости, она научится не вытеснять и не образовывать комплексы. Она стремится этого не делать. Мы стремимся решать все сознательно. Напоминаю, это все крайности. Идеально все решить при помощи сознания, все туда уместить и все туда запихнуть. Проблема в том, что многое туда почему-то не помещается. И причина этого вот как минимум три. Первое. Ограниченность объема сознания надо зачистить, тогда новое. Второе. Объем того, чтобы принять решение, просто больше, чем объем сознания. Третье. В сознании уже есть что-то, что конфликтует с тем, что мы хотим туда поместить. Поэтому вместе они там не уживаются. Это те три причины, по которым мы вынуждены, повторяю, вынуждены пользоваться внесознательным. По мере расширения сознания, но естественного, логичного, живого расширения, не при помощи наркотиков, мы увеличиваем ресурс, объем сознания и, соответственно, количество обстоятельств, к решению которых мы вынуждены привлекать, ничего не гарантирующее нам бессознательное, становится меньше. Готов ответить на ваш вопрос?
Я прошу вас не выкрикивать...
Вопросы в микрофон, я так понимаю, это такая технология. Хорошо, сейчас я попробую ответить на этот вопрос. Повторяю вопрос. Если комплекс уже есть, и на эту граблю вы уже наступили 5 раз, или 55, что делать дальше? То есть это вопрос о том, а надо ли избавляться от комплексов и как от них избавиться. Но это вопрос об этом. Совершенно очевидно, что человек, который декларирует, что он совершенно без комплексов, это самый закомплексованный в компании, потому что он боится самого факта того, что у него есть комплексы. То, что мы сказали, комплексы начинают та схема, которую мы нарисовали, условная, с комплексами, которые образуются в пубертате, в подростковом возрасте, она очень примитивная, очень упрощенная, только для объяснения, они начинают образовываться, напоминаю, с периода новорожденности. То есть, строго говоря, этих самых комплексов, то есть вытесненных компонент, у нас бесконечное количество. Их очень много. Мелких, крупных, средних, разных, много. Если от бесконечности немного отнять или к бесконечности немного прибавить, она не станет менее бесконечной. Смысла избавляться от комплексов как таковых, от вытеснений в себе, нет. Это наша защита. Этой драмой, собственно, закончили те, кто расширяли свое сознание при помощи лизергиновой кислоты. Они сталкивались с теми проблемами, которые были от них скрыты, и бросались из окон и резали вены. Поэтому это неправильная постановка вопроса. Постановка вопроса должна быть другой. От чего вы хотите добиться? То есть, условно говоря, с комплексами не надо бороться. Это бессмысленно. Это все, что бороться с бесконечностью или с собой. С комплексами надо договориться. Ну, формат договоренности с комплексами, как я себе его представляю, мог бы выглядеть так. Я бы сказал, дорогие комплексы, я понимаю, что вы мне совершенно необходимы, потому что я без вас не могу, я без вас сойду с ума. То есть вы меня защищаете, спасибо вам за это. Но, сказал я дальше, вот я для себя в жизни выделил несколько очень важных задач. Они кажутся мне ключевыми для моей жизни. Вот на этой дороге я вас не потерплю, а в остальном, пожалуйста. Я не буду задумываться, почему я неожиданно себе где-нибудь почесал, или почему я сделал еще какую-нибудь неожиданную вещь. Я не буду над этим задумываться, честное слово. Но есть несколько вот эта вот дорога, которую я себе наметил. На ней, пожалуйста, нет. Тут сознательно. Ну вот как-то примерно так. Здесь дело в том, чтобы наметить траекторию и бороться за то, чтобы идти по этой траектории сознательно. Если, условно говоря, наступание на грабли продолжает повторяться, кто-то уже сказал умное слово «мотивация», значит, она недостаточна, но она не тотальная, она по отношению к чему-то конкретному, к конкретному событию, к конкретной траектории, к конкретному пункту. Сейчас, молодой человек, а потом я...
Да. Можно сначала?
Кто? Давайте. Есть. Скажу про рывок. Обязательно.
Благодарю за лекцию, очень интересно.
Я старался.
А сейчас хотелось бы немножко отойти от комплексов и именно сознания посмотреть. Есть такой вопрос, я думаю, многих он волнует сейчас. А вопрос ускоряющегося времени. То, что субъективная реальность ускоряется быстрее, чем человек может на нее реагировать. А как вот в рамках вашей лекции, именно подсознания, здесь вот ваш взгляд...
А почему обязательно быстрее? Она может восприниматься медленнее. Она может восприниматься... Субъективная реальность от объективной вообще отличается... кардинально. Мы живем в какой-то очень странной реальности. Для истории, для геологии, для физики нас с вами нет. Продолжительность нашей с вами жизни настолько коротка, что она в эти процессы никак не укладывается. По всей видимости, это злые козни эволюции, которые запускают в нас программу старения для того, чтобы наши поколения сменяли друг друга быстрее. И шел отбор. Возможно, с этим можно бороться до некоторой степени. Это вопрос к биологам, не ко мне. Поэтому субъективное время состоит из событий. Можно прожить жизнь физически короткую, а на самом деле очень длинную, в которой очень много событий. А можно прожить жизнь физически очень длинную, но на самом деле очень короткую, в которой события бы текли более-менее ламинарно, то есть более-менее повторялись. Длинная жизнь – это когда есть что вспомнить. Это связано со многими обстоятельствами, просто это лекции не касается, с измененными состояниями сознания, в которых мы не чувствуем времени и пространства. Вот мы, то, что идет на наших часах, время, это мне важно, чтобы лекцию закончить, и зал вовремя освободить. На самом деле, психологически это никакой роли не играет. Вам могло показаться, что прошло очень мало времени, потому что было интересно, а кому-то, кому было скучно, могло показаться, что уже когда это закончится, наконец. Поэтому это не вопрос из сферы бессознательного, это вопрос из работы психики вообще. Готов ответить на другой вопрос. Микрофон, у кого?
А,
давайте. Тот и главный.
Вот у меня вопрос. Одна из лекций вот, популярной механики была, собственно, о гипнозе и о самом гипнозе транса. Вот, и лектор рассказывал, что, собственно, это один из способов общения с бессознательным, что с помощью, допустим, транса и самогипноза можно, скажем так, лучше развивать свои навыки, поднимать какие-то проблемы. Вот можете рассказать о связи бессознательного?
Ну, вы знаете, я боюсь, что для того, чтобы это рассказать, нужна просто целая лекция. Это коротко не получится. Но если коротко, то он совершенно прав, лектор. Потому что чем глубже мы входим в транс, тем меньше степень сознательного контроля. Чем меньше степень сознательного контроля, тем менее жестко начинает работать фильтр вот этой границы между сознанием и бессознательным, фильтр допустимого. То есть через эту границу начинают постепенно прорываться какие-то события. Естественно, комплексы в целом, большие вытесненные события, никогда через это не прорвутся. Напоминаю, но это вот идея Фрейда о том, что это осколки. Сновидение, которое есть у вас в голове, это ведь не то, что вы видели во сне. Это то, что вы вспомнили, когда проснулись. Это то, что сознание разрешило вам вспомнить, вы не путаете. Во сне вы вполне вероятно видели что-то другое. Как сновидение вы ассоциируете то, что вы смогли вспомнить, проснувшись. Но степень расторможенности в момент этого воспоминания, воспоминания о самом процессе сна, вот совершенно не под контролем каком-то, такова, что там что-то может прорываться. Чем глубже транс, тем больше возможность этого прорыва. На этой идее основана вся современная психотерапия. Вся. Абсолютно вся основана на этом. Всегда в ней присутствует тот элемент транса, то есть снижение сознательного контроля. Если этого не делать, тогда психотерапия не нужна. Сознательный контроль, сознательное регулирование вы осуществляете в жизни. Есть такая технология терапии здравым смыслом, то есть вроде как работа с сознанием, но это тоже манипуляция. На самом деле там тоже элемент транса присутствует. То есть вот эта идея, она сама по себе есть кардинальная идея психологической помощи. Она основана на этом. Цыганки тоже делают то же самое, только стихийно. Это можно делать, религиозные секты тоже делают это же самое. Но только они это делают, соответственно, вне профессиональной этики, вне какого-то контроля. Но и психотерапевт низкоквалифицированный может делать вас зависимыми. Есть люди, которые таскаются к ним раз за разом, ходят. Динамики нет, и они ходят. То есть на самом деле любой квалифицированный психотерапевт может делать то, что делает секта там, или цыганка и так далее. Зависит от профессионала. Но хирург, у него тоже ножик в руках. Он может взять и грубо порезать. В принципе. В основе помощи людям лежит так называемая презумпция доверия. Вы должны доверять, иначе не получится ничего. Увы. Вам невозможно объяснить, что с вами будут делать. Но, повторяю, хирург, там, стоматолог, гинеколог тоже не могут вам объяснить. Вы должны сесть, условно говоря, рот открыть и ждать. Так же и с психологом, по-другому невозможно. Да, микрофон.
Хотелось бы узнать ваше отношение. Сейчас очень популярны становятся тренинги по холотропному дыханию. Как двигается обращение бессознательного?
Холотропное дыхание, потом флотинг. На самом деле начиналось с него, с флотинга. Все это техники, способствующие так называемому расширению сознания, то есть повышению уровня транса, без вторжения сторонних химических агентов. Если человек чувствует себя при этом нормально, если он не астматик, здоровье его не страдает, то это прекрасно. Это намного лучше, чем наркотики, сказал бы я так. И очень коротко вот был вопрос про рывок. Значит, ну просто если я не отвечу, возможно, логики не будет. Я не смогу это объяснить коротко, потому что это целая лекция. Но в общем, это идея, которая принадлежит тому самому Адлеру, сыну булочника, который попытался психоанализ из высокой идеи сделать техникой, технологией. Мы ему за это обязаны. Он предложил два механизма, которые называются компенсация и гиперкомпенсация. То есть, условно говоря, когда есть задача в жизни, которую вы хотите решить, она не решается. Вы знаете, что она вам нужна, она не решается. И вы бьетесь об нее головой в самой жесткой форме, и она все равно не решается. Но вы хотите ее решить. Есть два способа выкрутиться из этой ситуации. Первое. Компенсация. Предложил Адлер привыкнуть. Привыкнуть, постепенно набрать ресурс, нарастить мускулатуру, условно говоря, и приподнять эту тяжесть. Но есть некоторые ситуации, когда сколько мускулатуры не наращивай, это все равно не поможет. Такое бывает. И тогда есть другой механизм, он называется гиперкомпенсация. Когда человек переживает некий слом, инсайт, меняет фундаментально, вот мы об этом говорили, свои психологические свойства, просто фундаментально их меняет. Базис психологически меняет и таким образом управляется. Но это случается крайне редко. Бывает. Есть такой психологический механизм. Это возможно, но гарантии этого, к сожалению, никто не даст. Вероятность невелика, поэтому лучше стараться компенсироваться. Работа психолога и психотерапевта – дать человеку компенсацию. Гиперкомпенсация – это территория вашей личной ответственности. Хотите рискнуть – валяйте. Я вам в этом помочь не смогу.
Последний вопрос.
Если можно, у меня вопрос такой. Вот вы в самом начале лекции сказали, что вы как бы мало что понимаете, что такое сознание, и много больше понимаете, что такое разум. Ну, если я правильно услышал.
Нет. Я сказал наоборот. Я не могу не понимать, что такое сознание, потому что это моя профессия. А вот термин «разум» я не могу ему психологическую корреляцию предложить. Я не знаю, что это такое.
А тогда
вопрос... Ровно наоборот.
Хорошо. Тогда вопрос такой все-таки. Есть ли у вас загадки по сознанию, вот. Можете ли вы дать какое-то определение такое для вас понятное, и есть ли для вас тайны какие-то еще в сознании? И если можно, с привязкой к нейрофизиологии.
Вы знаете, я не могу с привязкой к нейрофизиологии. Вот это абсолютно исключено для меня, потому что ну, в физике таких территорий тоже много, в любой науке таких территорий тоже много. Мозг отдельно, психика отдельно. Это не значит, что они никак не связаны. Конечно, психика производит из мозга, но кто бы в этом сомневался, это же очевидно. Только механизм, при помощи которого она происходит, остается загадочным, фундаментальным. Это вообще непонятно как. Что бы ни рассказывали мне нейрофизиологи, коллеги, я их нежно обожаю и люблю, у них свое знание. Они могут рассказать, что вот, когда происходят такие-то психические процессы, предположим, на функциональной томограмме видно, что в этой области кровоснабжения. А что это нам говорит о том, откуда берутся наши переживания в этом случае? Психика – это переживание. В этой ситуации, для того, чтобы проиллюстрировать, я очень люблю повторять тезис Натальи Петровны Бехтеревой покойной. Она сказала, на мой взгляд, идеальная формулировка. Мозг – это величайшая во Вселенной машина, возможно, во Вселенной, по-моему, так, машина по переработке реального в идеале. Вот задумайтесь, есть колебания воздуха. Это звук, колебания воздуха. они воздействуют на барабанную перепонку. Это колебания воздуха. Дальше они переходят в нервный импульс. Это, в общем, следствие колебаний воздуха. Но потом, в какой-то момент, мы понимаем, что это Моцарт. И нам хочется смеяться или плакать. Как получается переход от колебаний воздуха к нашим слезам? Вот в этот момент не просто есть что-то загадочное, в этот момент и есть главный знак вопроса. Но точно так же, как не очень разбираясь в физике, есть много физических феноменов, но откуда-таки берется масса, давайте найдем бозон Хиггса или не найдем. Ну, может быть, я не очень грамотно высказываюсь в области физики. В момент перехода от мира физиологии к психологии не то, что есть вопросы, а я бы сказал, я не вижу ни одного ответа пока. То есть у той психологии, у той отрасли науки своя совокупность величайших открытий для того, чтобы понимать природу человека. У нашей отрасли своя совокупность великих открытий для того, чтобы понимать природу человека. Но в каком месте они смыкаются, пока я не видел ни одной работы, которая была бы убедительной в этой области. Я могу объяснить, что такое сознание, но нейрофизиолог объяснит это совсем по-другому. И мы оба будем правы. Мы с огромным трудом найдем точки соприкосновения, может быть, совсем не найдем. Такова ситуация с познанием. Мне кажется, что с этим придется примириться, потому что она такая во многих областях человеческого знания, не только в нашей. Ну вот какой-то такой ответ примерно. Понимаю, что он неудовлетворительный, но у меня нет удовлетворительного, к сожалению. А что касается терминов «разум», то это просто философские термины, они тоже из другой профессии научной, они там коррелируют. Это как термин, не знаю, «любовь». Ты меня любишь? Да. Что это значит? Ну, типа, раздевайся прямо сейчас, или умрем в один день. Ну, что это может значить? Об этом можно написать философский трактат. Но на уровне практическом каком-то, вот, ну, скажи, не любишь его? Ну, да, уже отстань. А ужин скоро? Это тот самый клиника означающего, Лакан, возможность общаться с несознательным вербально, но в этом нет определенности. Поэтому термин «разум» я не знаю, как приспособить психики. Мне это непонятно. Вот термин сознания, я понимаю, что есть психика осознаваемого. Я понимаю, что такое психика неосознаваемого. И с этим более или менее, повторяю, более или менее понятно. А вот как к нейрофизиологии перекинуть мостик, честно говоря, нет никаких соображений вообще. То есть вообще. Мне кажется, что это в мозге в целом. Есть гипотеза знаменитая Карла Прибрама, голографический мозг. Вот она мне внутренне как-то близка, что там это все как-то распределено. Убираем кусочек голограммы, она от этого не становится поломанной, она просто становится вся в целом меньше. Ну вот как-то так.
Давайте поблагодарим наших.
Спасибо большое за внимание.